Бог позаботился о том, чтобы раскрыть в Священном Писании самые разные вопросы, все, которые нужны нам, нужны всем верующим людям, всему человечеству, для того, чтобы мы могли правильно сориентировать свою жизнь, учесть все разные ситуации, все обстоятельства, с которыми связан наш процесс познания Бога, следования за Христом, преображения в образ Иисуса Христа. И вот отчасти эта цель была достигнута посредством того, что Иисус призвал к себе учеников самого разного характера. Они все были разные, некоторые были очень яркие, выдающиеся, вот такие, как апостол Петр. Некоторые были тихие, о них очень мало что известно, но каждый из них сыграл свою роль. И они вместе составили вот эту палитру красок, которая показывает нам подход Иисуса Христа к жизни. И на примере того, что Он делает с ними, мы можем видеть, как Он адресует ту или иную проблему, которая типична для нас. Апостолу Петру досталась особая роль, особая участь. Но есть такие люди, которые вот они всегда, видно их больше, всегда они впереди, всегда они где-то слово свое вставят. Вот. И этих людей чаще вот и поднимают так, и показывают что-то на их примере. Так вот, Дух Святой так распорядился, что апостол Петр, ну, больше упоминается в Писании, чем все остальные апостолы. И не всегда в самых положительных красках. И то, о чем мы сегодня будем говорить, тоже касается одного из провалов, которые были у этого человека, у этого ученика, у апостола Иисуса Христа, вот, на котором мы сегодня научимся или попробуем сделать вывод или взять очень важный урок, касающийся каждого из нас. Дело в том, что спасающая вера включает в себя несколько аспектов. Мы об этом уже говорили, говорили много раз. Вот вы верующий человек. Если вы признаете себя верующим человеком, то ваша спасающая вера обязательно включает в себя, прежде всего, объект веры. Помните, мы говорили «natio» по латыни, так говорили. То есть это есть знание. В данном случае, когда мы говорим о спасающей вере, это истина о спасительной жертве Иисуса Христа. Это то, что Иисус, Он был Божьим Сыном, Он пришел на землю, Он прожил здесь безгрешную жизнь, праведную жизнь. То, что Он на Голгофском кресте взял на Себя грехи мира, и Он умер за эти грехи, заплатив цену, для того, чтобы дать нам свою стопроцентную праведность. Вот это объект нашей веры. Он воскрес для того, чтобы ввести нас во славу и доказать, что Он победил смерть. Вот это основание нашей веры. То есть, когда мы говорим о вере, вера всегда включает в себя базовое знание. Но кроме этого, у веры есть еще два аспекта. Вы помните, мы говорили, что кроме «natio» латинского слова есть еще «assensus», то есть это когда мы соглашаемся с тем, что мы слышали, соглашаемся с этой истиной. И есть еще один аспект, «faiducia», то есть это практическое доверие. И вот когда мы говорим о вере каждого из нас, вот первый факт может быть воспринят человеком абсолютно бессомненно. Один раз и ясно. Хотя в нем тоже возможен рост, то есть чем больше мы познаем, что значит жертва Иисуса Христа, тем больше мы будем ее ценить, тем больше мы будем понимать ее важность. Но вот последний аспект, это практическое доверие, он предполагает рост. Он предполагает то, что на определенном этапе наше практическое доверие этой истине будет маленьким, и по мере того, как оно будет расти, оно будет охватывать всю нашу жизнь, подчиняя себе каждый аспект того, кто мы есть, аспект наших мыслей, нашего характера, наших действий, наших желаний и так далее. Так вот, на примере апостола Петра мы сегодня увидим две проблемы, которые сосуществуют одновременно в верующем человеке. Я назвал эти, вернее, две сферы. Я назвал эти две сферы. Одно – самоуверенность, и второе – вера. Этот человек уже возродился, он уже имеет веру. Он уже признает Иисуса Мессией. Он уже понимает, что Иисус – Божий Сын. Он уже понимает, что без Иисуса Христа он не проживет. Но в практических шагах, во многом в своей жизни, он продолжает поступать, доверяя не Иисусу Христу, а самому себе. Он продолжает полагаться на то, на что он привык полагаться. И особенно такие вот яркие личности, как Петр, это ярко видно. Это у всех есть, просто у таких людей, у людей такого типа, это видно намного ярче. Когда мы говорим об учениках Иисуса Христа, мы можем увидеть этот аспект или вот эту динамику, это напряжение во многих ситуациях. Одна из таких ситуаций, помните, Иоанн и Иаков. Иоанн и Иаков – это два ученика, которые входили в наиболее близкий круг, то есть узкий круг близких к Иисусу учеников. Помните, там было три. Кто эти три ученика, которые были? Ну, Петро, конечно, там еще один был. То есть Петр, Иоанн и Иаков – вот это три очень близких человека. Помните, на горе Преображения кто был? Христос позвал себе Петра, Иакова и Иоанна. Так вот, помните, вот эти ученики, неспроста они упомянуты. После того, когда Иисус начал говорить, уже не раз говорит им о том, что «мне надлежит идти в Иерусалим, там меня арестуют, там меня осудят, там меня оклевещут, там меня будут избивать, там я пройду через страдания, и там меня распнут, и потом я воскрес». И вот в очередной раз, когда Иисус только что излил душу, вот представьте себе, когда у вас случилась, ну, беда большая, и вы нашли человека, которому вы открылись и поделились, чтобы он посочувствовал, чтобы он вместе с вами побыл рядом, чтобы он, ну, просто хотя бы сконцентрировался на этом деле. Иоанн и Иаков, как мы видим, все остальные ученики, они заняты совсем другим. Сразу же после того они посылают маму, и мама просит: «Господи, а когда ты в царство свое установишь, то пусть они у тебя будут один по правую, другой по левую сторону». Как будто не слышали, о чем идет речь, просто игнорируют. Вот это один из примеров. Дело в том, что их вера в правильные факты в большой степени была движима личными интересами. Они продолжали жить претензии на свою собственную значимость. Два понятия – самоуверенность и вера – часто путают. У них много общего, оба становятся платформой для действий, оба дают дерзновение. То есть человек, который имеет или самоуверенность, или веру, он будет дерзновенным человеком. И очень часто трудно отличить эти два явления одно от другого. Но на самом деле это два явления совершенно разные. Они принадлежат к разным мирам, они ведут к разным целям, пунктам назначения. Первое фокусируется на значимости человека, второе – на значимости Бога. Этот урок, о котором мы будем сегодня говорить, он очень важен для каждого из нас, потому что от него зависит напрямую качество нашей жизни. Первое – опасно, второе – крайне необходимо. Как я уже сказал, к великому сожалению, эти два явления очень часто могут пересекаться и сосуществовать в жизни христианина, в жизни верующих людей. Мы посмотрим сегодня на это явление вот в этой истории. Как вы помните, в этот вечер Иисус несколько существенных дел сделал. Во-первых, Он установил Новый Завет. У них был ужин пасхальный. И во время этого ужина Иисус утверждает, Он меняет порядок того, как это совершалось, и Он говорит: «Сие есть кровь, сие есть плоть Моя». И Он говорит: это Новый Завет, это кровь Нового Завета, который утверждается. То есть Он показал, что происходит глобальная перемена в Божьем плане во всей истории спасения. Это первое. Второе, если вы помните, что произошло там, в этот момент Иисус, вернее, в этот вечер Иисус сказал свою самую подробно описанную проповедь. Это проповедь, специально обращенная к ученикам, она занимает несколько глав в Евангелии от Иоанна. И вот перед тем, как Он это делает, Он провозглашает новую заповедь. Мы в прошлый раз говорили о новой заповеди: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». И вот Иисус предваряет Это провозглашение новой заповеди одним очень важным утверждением. Давайте посмотрим еще раз. 33 стих. 13 глава Евангелия Иоанна, 33 стих. «Дети, недолго уже быть мне с вами». Он уже говорил об этом много. Он говорил об этом примерно в течение последнего года. Он говорил о том, что идти в Иерусалим. Вот теперь они уже в Иерусалиме. Вот теперь уже часы отделяют его, не дни, а часы отделяют его от того момента, когда его арестуют. И он говорит им опять, напоминает: «Дети, недолго уже мне быть с вами, будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам теперь говорю. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Как это было уже не раз. Ученики останавливаются не на важном утверждении Иисуса Христа, не на сути того, о чем Он говорит, но они фокусируют свое внимание на совершенно других вещах, на второстепенных вещах. Посмотрите, вот этой фразой «Дети, недолго уже мне быть с вами» Иисус усиливает то, что Он только что, вернее, сейчас хочет сказать. Он сейчас говорит о новой заповеди. Это главная заповедь. На удивление, никто из учеников не задает вопроса, почему это новая заповедь. Никто не задает вопроса, почему ты вдруг даешь новую заповедь. Никто не задает вопрос, а как это любить, как ты возлюбил. Это его main point, это его главная суть, то, о чем он хочет сказать. Но вместо этого они сосредотачиваются на другом. Как всегда, Петр первый. Ну, я не имею в виду Петр первый, а Петр первый говорит здесь в данном случае. 36 стих. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» То есть как будто он не слышал слова о новой заповеди. Как будто этого не было. Он останавливается на других вещах. «Господи, куда ты идешь?» Вот в этом проблема христианской незрелости. Христианская незрелость не способна отличить главного от второстепенного. Вместо того, чтобы видеть главное и фокусироваться на главном, она всегда зацепится за что-то второстепенное. В этом проблема незрелых людей. Они не способны распознать это главное. Как я уже сказал, Иисус упоминает о своем скором отшествии для того, чтобы подчеркнуть важность того, что Он хочет сказать, важность о новой заповеди. Но не говоря ни слова о любви, Петр начинает дискуссию о том, что этого не может быть, чтобы Христос их оставил. Они в действительности привыкли к тому, что Иисус был с ними. На протяжении последних 3,5 лет они практически почти не расставались со Христом, за исключением нескольких ситуаций. Вот, чаще всего это были ситуации, когда Иисус уходил, чтобы остаться, провести время наедине со своим отцом в молитве. Вот, даже Петр, Иаков и Иоанн, они входили в этот близкий круг, и они даже сподобились тому, чтобы быть на горе Преображения. То есть, ну вот, когда он вообще выделял только особых людей, Петр там всегда был. И поэтому Петр задает вопрос: этого не может быть. И Петр задает вопрос: а куда что-то ты можешь пойти, куда мы с тобой не можем пойти? Вот на горе Преображения мы были. Вот там ты прославленный был, и мы видели тебя, и мы даже говорили, как хорошо там быть, и мы хотели бы кущи там построить, чтобы там остаться. Когда Петр задает этот вопрос, он, ну, во-первых, как я уже сказал, фокусируется на второстепенном, но он в своих вопросах или в своем намерении преследовать эту цель, он ведет себя достаточно настойчиво, или, я бы сказал, назойливо даже. Он претендует на то, что он должен знать, он может знать. 36 псалом, вернее, 36 стих. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Вы, наверное, помните, что Петр Это не в первый раз уже напрашивается на откровенность Христа. Уже было несколько ситуаций, и мы вспомним некоторые из них сегодня, когда Иисус очень прямо ему говорит то, о чем речь вообще-то не шла здесь. Иисус, это не было частью их разговора, в этот разговор или в эту точку Петр вывел этот разговор. И поэтому Петр услышал от учителя то, чего он совсем не ожидал. Он видел себя, видел свои отношения к Иисусу совершенно в ином свете. В этой истории, как я уже сказал, вера и самоуверенность идут бок о бок. Они сосуществуют в одном человеке, и изучая ее, мы сможем увидеть несколько важных различий этих двух качеств. Вот, и я надеюсь сделать какие-то выводы и уроки для самих себя. Мы начнем с первого, с амбиции самоуверенности. В чем заключается вот это явление? Самоуверенность всегда амбициозна. Что это значит? Она всегда движима желаниями, которые сильнее разума. Есть какой-то мотор, который движет в человеке, он опирается на самоуверенность, на силу своих желаний. Вот почему, говоря о духовной незрелости, апостол Павел, подчеркивая в своем наставлении Тимофею следующее, 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих, он говорит: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Слово «похоти» в этом месте говорит намного больше, чем только сексуальные желания. Речь идет об амбициях, о желаниях, которые движимы энергией, превышающей здравый смысл, необходимый для того, чтобы их контролировать и направлять. Это типично для молодых людей, это типично для самоуверенности. Есть желания, которые движимы какой-то пружиной внутри. Эта пружина основана на неточной оценке реальности. Эта пружина основана на самоуверенности. И апостол говорит: убегай таких желаний, убегай юношеских похотей. Причем самоуверенность совсем не обязательно всегда проявляется в греховных вещах. Она очень и очень часто становится основанием для действий в наших взаимоотношениях, в служении и даже в духовной жизни. Даже в духовных вопросах мы очень часто движимы самоуверенностью. Но она всегда отличается двумя особенностями. Будучи движима сильным желанием, уверенностью в себе, она всегда отвергает или игнорирует авторитеты, и она всегда игнорирует факты. Она не хочет на них посмотреть или не способна учесть информацию, которая необходима для оценки того или иного факта. Итак, давайте посмотрим на первую сторону, которую мы видим здесь. Вот эта амбициозность самоуверенности, она не принимает авторитеты. Посмотрите, что происходит у апостола Петра. 33 стих, Иисус говорит: «Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Посмотрите, Иисус представляет здесь достаточно ясное, обоснованное, недвусмысленное утверждение. Ну, во-первых, как я уже сказал, Он об этом говорил уже много, говорил ученикам. Во-вторых, совсем недавно, перед тем, как это произошло, у него состоялся разговор с иудеями, и он иудеям сказал, что «я иду туда, куда вы не можете прийти». И теперь Иисус обращается к ученикам и говорит им теперь. Ну, во-первых, посмотрите, он говорит: «Мне долго уже быть, мне быть с вами». Дальше он говорит: «Будете искать меня». Дальше он говорит: «Вы не можете туда прийти, куда я иду. Я вам повторяю то, что я сказал иудеям». То есть сказанное Иисусом Христом достаточно ясно. Но этого оказывается недостаточным для того, чтобы убедить учеников, или, по крайней мере, Петра. Конечно, сегодня мы живем в такой век, когда это век скептицизма, век постмодернизма, когда отвержение авторитетов стало уже естественной сутью жизни общества вообще. Когда может вот такой маленький человечек, он может доктору наук сказать: «А почему? А я думаю по-другому». И это аплодируют, этому аплодируют, это говорит: «Вот молодец, вот смелый». Вот человек. В той культуре это было совершенно по-другому. В той культуре возражать учителю, ну, было признаком дурного тона. А зачем же ты пошел за учителем? Если ты признаешь его учителем, будь добр, учись, учитель. То есть сегодня мы живем совершенно в других обстоятельствах, в другом мире. Так вот, Петр осмеливается. Петр слышит то, что Христос говорит. Причем Христос говорит ясно, Христос говорит подробно. Когда ученики пошли за Иисусом Христом, они изначально признали, что Иисус – Мессия. Это и отличало их от всех остальных людей, которые на каком-то этапе следовали за Христом, но потом оставили Христа. Но они не были готовы признать то, что Иисус не только Мессия, а то, что Иисус – Господин их жизни. Если вы помните, на определенном этапе Иисус задает им вопрос: «За кого почитают меня люди?» И все перечисляют. Ну, в принципе, самое большое, за кого предпочитают люди, это за великого пророка. Какой-то великий пророк. Тогда Христос задает им вопрос: а вы за кого почитаете меня? Апостол Петр опять спикер от всей этой группы учеников, опять заявляет. Послушайте, 16 глава Евангелия от Матфея, 16 стих. «Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“». То есть, заметьте, Петр делает следующий шаг. Прошло примерно 2 года. 2 года с того момента, как Иисус призвал их, и как они ходят за Христом. Изначальная точка была, помните, Андрей, призывая Петра, говорит: «Мы нашли Мессию». То есть изначально, что их привлекло в Иисусе? Они увидели, что Он похож на Мессию, о котором говорит Ветхий Завет. И вот за 2 года они поняли нечто большее. Они поняли, что этот Мессия, оказывается, Сын Божий. Иисус отвечает на это очень важными словами. Посмотрите, Он говорит: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Заметьте, Иисус признает в том, что у Петра произошло настоящее внутреннее изменение природы, изменение его личности, изменение его перспективы на самые важные вопросы жизни. То есть сам Бог произвел в апостоле Петре внутри изменения, благодаря которому Петр признает: это Сын Божий. Больше того, если вы помните, сразу после этого Иисус объясняет, в 18 стихе, у меня нет его здесь на экране, Он говорит: вот на камне вот этого исповедания, которое только что Петр сделал, я построю церковь, и врата ада не одолеют ее. То есть это суперважное исповедание, это то, что апостол Петр сделал, это действительно настоящий его рост, не кажущийся, настоящий его рост. И что бы вы думали, произошло сразу после этого? Если вы помните, сразу после этого мы встречаем историю, в котором Иисус начинает говорить своим ученикам о том, что ему надлежит идти на Голгофу, о том, что его предадут, о том, что его осудят, распнут, и он воскреснет. И посмотрите реакцию этого рожденного свыше суперапостола. Посмотрите 22 стих. Вот только что Христос ему такие большие оценки дал. Слушайте, что происходит, 22 стих. «И отозвал его», ну так, чтобы все остальные не слышали, так тет-а-тет разговор, вот, чтобы учителя как бы не принижать перед другими. «Отозвал его», Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи». Ну зачем тебе это надо? Да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана». Подожди, речь же идет о том, о ком только что было сказано: не плоть и кровь открыли, а сам Бог открыл. Вот в одном человеке сосуществуют 2 совершенно разных вектора. И он объясняет, посмотрите: «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». Это очень яркий пример самоуверенности. Заметьте, Петр говорит о деле Божьем. Больше того, Петр проявляет свою заботу о Христе. Он ему говорит: «Будь милостив к себе, Господи». Но заметьте, что утеряно у апостола Петра? У него утеряно благоговение перед Христом. Он уже в теме. Он уже на уровне. Он только что получил вот это одобряющее похлопывание по плечу: «Молодец, Петр!» И он уже ощутил себя. И он уже вот вместе с Господом решает, какой же должен быть план спасения. И, как я уже сказал, в общем-то, напрашивается на откровенность. Христос достаточно откровенно говорит ему. В этом проблема самоуверенности. Именно эта проблема проявилась и в этот последний вечер перед арестом и распятием Иисуса Христа. Вместо того, чтобы в смирении воспринимать главное, о чем говорит Христос, апостол Петр фокусируется на деталях, причем с претензией, требуя понять то, что учитель ему не открывает. Когда Иисус сказал ему: «Ты не можешь идти за мною», теперь Петр уточняет: «А куда же ты это можешь пойти, что мы не можем идти за тобой?» Смотрите еще раз 36 стих. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус терпеливо отвечает: «Куда я иду, ты не можешь теперь идти за мной, а после пойдешь идти за мной». Теперь смотрите, Петр задает вопрос дальше: «Господи, а почему я не могу идти за тобой теперь?» Вместо смиренного принятия того, о чем говорит Христос, Петр движим претензией на то, что он должен знать это. Он претендует на то, что он может понять это. И ему должны объяснить, что же здесь происходит. Заметьте, в качестве аргумента, подтверждающего его право знать эту информацию, он говорит следующее. Посмотрите, конец 37 стиха. «Я душу мою за тебя положу». В этом проблема многих верующих людей. Они интересуются духовными делами, церковью, служением Богу, духовной жизнью друг друга. Они, кажется, заняты хорошим, очень важным делом. Они готовы жертвовать своим временем, своими ресурсами, деньгами, может быть, чем-то еще. Кто-то больше, кто-то меньше. Но они знают себе цену. У них есть мнение о себе. Они проявляют, они предъявляют претензии, они делают дело Божие, опираясь на свое собственное «я», на свою собственную значимость. И обратите внимание, они прямо перед в лицо Иисусу Христу говорят им: «Я же так много дал». И это для них очень важно, их талант, их жертвенность, их значимость. Вот откуда в Церкви Христовой так много сложностей. Конкуренция вместо духа сотрудничества. Вместо духа служения друг другу, настороженность, вместо смиренного принятия любви, продвижение себя, своих целей, конечно же, цели в служении, не цели разрушить служение, а цели в служении, как мне это кажется правильным, продвижение своих людей, своих методов, вместо того, чтобы терпеливо служить в доверии Христу с ожиданием Его действий, не имея должного прогресса в смирении перед Богом, преклонении перед Его владычеством, незаметно для себя вера многих людей заменяется самоуверенностью, которая приводит их к краху в жизни и служении. Вот почему Бог, обращаясь к людям, которые следовали за Ним и пытались служить Ему, еще во время Ветхого Завета говорил Исаия 66:2: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Итак, смиренное доверие Богу в практических аспектах жизни, признание Его владычества и преклонение перед Его властью – это главное выражение веры и главное условие для служения Богу, взаимодействия с Ним. Второй аспект, который мы видим в этой истории, это то, что эта амбиция или амбициозная самоуверенность, она игнорирует факты. У нее нет информации всей, но она действует очень уверен, так как будто она знает все. Посмотрите еще раз на эти слова Петра, когда он очень настойчиво говорит, 37 стих. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Уверенность апостола Петра была построена на неполном знании. В этом отличие амбиции самоуверенности. Не разобравшись, о чем идет речь, она уже кричит «могу». Не знаю, приходилось ли вам проводить какие-то конкурсы среди детей? Или, может, вы видели? Вот когда задают вопросы, обычно в группе детей есть всегда несколько таких, которые сначала поднимут руку, а потом спросят «а о чем?». Им главное, чтобы их спросили, а потом они разбираются, знают, что у них спрашивают или не знают. Вот это самоуверенность. К сожалению, подобная самоуверенность, хотя и несколько в других формах, очень часто проявляется среди взрослых людей. Есть еще один такой элемент, который подобен вот этому детскому саду. Вот, так называемый студенческий синдром. Это особенно ярко проявляется среди студентов богословия. Я много раз видел и, к сожалению, сам переживал подобное, когда, прочитав несколько книжек, взяв несколько курсов, люди, они начинают думать уже о том, что они где-то уже вошли в богословскую суть, и за правду они теперь готовы стоять. Может быть, действительно они правду какую-то поняли или что-то для себя открыли, но их недостаточная зрелость еще не позволяет иметь общие картины. Она еще не позволяет увидеть это хорошее, может быть, хорошее, я надеюсь, хорошее знание в свете многочисленных других истин, которые нужно увидеть, понять, увидеть их взаимоотношения для того, чтобы сбалансированно о них говорить. Я учился в нескольких богословских учебных заведениях и видел это, переживал это во многих ситуациях. И я заметил одну особенность. Чем больше человек знает, тем более осторожно он говорит. Я уже как-то рассказывал эту историю одним из моих преподавателей. У меня была такая привилегия учиться у человека. Его звали доктор Роберт Томас. Он совсем недавно умер, вот буквально пару месяцев тому назад, в возрасте больше ему 90, не знаю, больше, намного больше 90 было. Вот. Он был, как вы понимаете, достаточно взрослым уже тогда, когда я учился. Вот. И он был одним из преподавателей, который учил он еще Джона МакАртура. То есть человек давно в этой теме. Он крупный специалист в греческом языке, в Новом Завете. Вот. Человек, который написал много книг, с которым консультируются многие-многие люди. И вот я удивлялся, когда мы говорим со студентами о чем-то, они всегда так, вот так, все правильно. Если не так, то я с тобой, забирай свои игрушки, не хочу с тобой иметь дело, ты отступник. Когда подойдешь к доктору Томасу и спросишь у него о чем-то, он тебе скажет, you know, brother, I need to think about that. Он тебе скажет, ты знаешь, брат, мне нужно об этом подумать. Давай-ка я посмотрю. Я знаю несколько источников, которые об этом говорят, но перед тем, как сделать утверждение, я хочу проверить. И потом он обязательно не забудет и через неделю придет и скажет, понимаешь, брат, вот такая-то школа говорят вот так, и они приводят такие-такие аргументы. Вот такая школа говорит вот так, и они приводят такие-такие аргументы. Я склоняюсь к такой позиции, и я думаю, что вот эти аргументы делают это сильнее. То есть ты видишь человека, который действительно знает. И он в этом своем знании чрезвычайно осторожен. Совершенно иное мы видим здесь в апостоле Петре. Это признак незрелости, это признак роста, который мы видим здесь. Думая о себе, апостол Петр в этот момент совершенно не мог предвидеть ситуацию, в которую он оставил бы Христа, тем более отрекся от Него. Заметьте, его отделяло от этой ситуации несколько часов всего. Речь не идет о том, что произойдет когда-то, Петр изменится и к чему-то придет. Совершенно нет. Он уже сейчас, в этот вечер, готов отречься. Христос ему говорит, слушай, ты же до первых петухов от меня отречешься. Но Петр совершенно не видит этого в себе. он видит в себе совершенно иную сторону. И он, основываясь на ней, он требует, он говорит: ты посмотри, я какой герой. Ты посмотри, я же готов за тебя жизнь отдать. Скажи мне, куда идешь? Петр не понимал того, о чем он уже очень много, о чем Иисус уже много-много раз говорил. Христос говорил об этом уже год. Писание об этом говорило очень много. И Петр был знаком с Писанием, как мы видим. Но он идет как бы параллельным курсом. И Иисус идет на Голгофу, Петр и другие апостолы, они готовятся царствовать. Это очень интересная особенность жизни верующих людей. Читая, слушая то, что говорит Иисус Христос, ну, например, одна из особенностей, наше жительство на небесах, апостол Павел говорит, откуда мы и ожидаем Спасителя, который даст нам новое тело, который даст нам счастье полноценное. Мы будем об этом говорить в следующее воскресенье. Но практически живем мы так, как будто вся наша жизнь здесь на земле. Мы связываем всю свою жизнь именно с тем, что происходит здесь на земле. Я говорю о большинстве людей. Мы мечтаем об этом, мы молимся об этом, мы чувствуем себя счастливым, если здесь на земле что-то получается, и несчастным, если что-то не складывается. Совершенно упуская из вида многие вещи, о которых Христос очень конкретно говорил. Итак, самоуверенность, будучи очень похожей на веру, в действительности очень далека от нее, хотя она живет в одном и том же человеке. И очень часто мы являемся такими людьми. Но в этой истории, кроме самоуверенности, есть еще одна сторона, и Иисус помогает нам увидеть здесь действенность настоящей веры. Отличием апостола Петра от Иуды и от многих других людей, которые какое-то время ходили за Христом, но потом оставили его, было в том, что в его сердце была настоящая вера. Она была там. Она еще была маленькая. Она еще росла. Она еще формировалась. Она боролась с человеческой самостью, с вот этим собственным «я», которая претендовала на свою собственную значимость. Мартин Лютер когда-то переживал это же самое. Заметьте, очень интересно, он истязал себя, когда он ушел в монастырь, пытаясь добиться Божьего благорасположения, но потом он увидел, что даже вот это истязание, даже вот это самоуничижение было движимо его мнением о своих собственных возможностях достичь праведности. Вот что он писал об этом когда-то. Грех – это эгоцентричное стремление утверждать самоправедность, противясь Богу. Это нежелание позволить Богу быть Богом. Позволить Богу править. Позволить Богу определить жизнь. Позволить Богу определить, что должно происходить сегодня, завтра или через год. Решением этой проблемы может быть только одно – настоящая спасающая вера. Это не просто интеллектуальное принятие доктрин, а практическое доверие себя и всей своей жизни Богу. Описывая веру Лютера, один современный исследователь Линдберг Картер пишет следующее. Он, наблюдая за тем, что происходило во время реформации, говорит: «Вера – это упование на Божие обетование и уверенность в том, что Он принимает нас, несмотря на нашу несостоятельность». Вера – это не принятие отдельных доктрин. Вера – это взаимоотношение с Богом, основанное на уповании на Него. Джонатан Эдвардс когда-то писал об этом же. Вера – это что-то большее, нежели простое понимание, потому что она называется послушанием Евангелию. Это послушание Евангелию от сердца. Он приводит Римлянам 6:17. «Благодарение Богу, что вы прежде были рабами греха, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Заметьте, элемент послушания – очень важный, важный элемент веры. Это выражение послушания Евангелию подчеркивает сердечное подчинение Евангелию в том, что оно предлагает в своем призыве. Писание говорит о том, что вера – это не статичное явление. Вера может и должна расти. Первое послание Петра, 1 глава, мы читаем 6-7 стихи. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Как я уже сказал, вера растет именно в аспекте доверия Богу и Его Слову. Это происходит благодаря более глубокому пониманию и признанию божественной силы, Его могущества, Его благости, одновременно с тем, что мы больше понимаем свое ничтожество, свою слабость, свою зависимость от Христа. Вы помните, Авраам когда-то поверил Богу, когда он вышел из Ура Халдейского и пошел в обетованную землю. Но между этой изначальной верой и финальным проявлением его веры, когда он был готов пожертвовать своего сына, тогда, когда Бог этого потребовал, между этими точками прошло 25 лет. И за эти 25 лет, помните, как вера Авраама росла? Помните, были ситуации, в которых он проваливал, и это тоже была точка роста. Были ситуации, когда он побеждал. И мы видим, как вера Авраама выросла в течение этих 25 лет. Глядя на историю апостола Петра, мы можем сделать несколько выводов о настоящей вере. Во-первых, настоящая вера, первая, как это неудивительно, она ошибается. Она способна ошибаться. Мы должны это понять. Она может попадать в ситуации, когда реальным основанием для действий становится что-то другое, кроме веры. Смотрите, Иисус говорит Петру: «Душу свою положишь за меня». 38 стих. «Да ты сегодня три раза отречешься». Вот сегодня, через несколько часов, это произойдет. Обратите внимание, Иисус продолжает говорить с ним, как со своим учеником. Он хорошо знает, что произойдет сегодня ночью. Он видит сердце Петра до его самой-самой глубины. Он знает, что через несколько часов этот самоуверенный апостол будет абсолютно подавлен, абсолютно разбит, и он не сможет в своем уме сложить все то, что происходит. И он просто, потупив взгляд, будет говорить: «Я не знаю его». Он не способен будет признаться, что он из этого круга. Это плохо. Это печально, что так произойдет. Иисус знает, что это будет очень неприятно для Петра, это будет очень неприятно для самого учителя, но, несмотря на это, Иисус не отказывается от своего ученика. Посмотрите, Он говорит: «А после пойдешь за Мною». Сейчас не можешь, а после пойдешь за Мною. Это очень важно понять, друзья. Возможно, вы видите себя, вы видите свою жизнь. И, может быть, вы попадаете в отчаяние, когда вы видите, смотрите и думаете: ну как я мог это сделать? Ну как я могла это сказать? Ну как я не удержался? Ну как я не мог проконтролировать? Знаете, что настоящая вера может ошибаться. Все зависит от нашей дальнейшей реакции на то, что произошло. И вот дальнейшая реакция как раз и определяет, что же происходит. Вот почему Писание показывает, как ошибался Авраам, как ошибался Моисей, как ошибался Давид, как ошибались апостолы. Так это первое, что мы видим здесь. Настоящая вера, она ошибается. Она не просто может ошибаться, она не может не ошибаться. Иначе мы были бы ангелами. Иначе мы были бы достигли бы уже совершенства здесь в полном смысле этого слова. Вторым качеством настоящей веры является то, что она обязательно растет. Она не только ошибается, но она в каждой своей ошибке, она приближается к Богу, делая правильные выводы. Да, у нее есть провалы, иногда существенные, подобные такому, который у апостола Петра, от которых стыдно перед Богом, стыдно перед людьми и стыдно перед самим собой. Вы помните реакцию Петра, когда его взгляд встретился со взглядом Иисуса Христа? Написано, он вышел и горько заплакал. Это было поражение. Представьте себе человек, который, ну вот только что говорил, я душу свою за тебя положу, который думал о себе, и вдруг он обнаруживает свою полную несостоятельность. Это огромный провал. Вспомните, когда вам приходилось переживать что-то подобное, когда ваши надежды вдруг обрушились и рухнули не потому, что кто-то виноват, а потому что вы сами провалили. Зная, что апостол отречется от него в эту ночь, Иисус с уверенностью ему говорит, еще до того, когда это все произойдет, посмотрите еще раз 36-й псалом. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь идти, а после пойдешь за мной». Опять-таки, обратите внимание, Иисус знает, что он провалит, он знает, что он отречется, но, несмотря на это, он говорит: «А после все-таки пойдешь». Иисус уверен, что, пройдя через вот этот печальный опыт, когда рушатся многие точки опоры, на которых стоял и действовал Петр, апостол опять вернется к нему, но только уже с более сокрушенным сердцем. Он уже меньше будет желать опираться на самого себя. И он понимает, что вот тогда он будет готов пойти за ним. Сейчас он не готов, тогда будет готов. Георг Мюллер, один из известных проповедников в Англии в XIX веке, в конце XIX века, он писал об этом. «Бог наслаждается, взращивая веру своих детей. Наша вера, хрупкая вначале, развивается и укрепляется все больше и больше в нас. Вместо стремления избежать трудностей перед победой и упражнений в терпении, нам нужно быть готовыми принимать их из Божьей руки как средство роста. Я говорю и говорю осознанно, испытания, препятствия, трудности, иногда поражение является пищей, которой питается вера». Мы уже говорили о том, как Бог взращивал веру Авраама. Мы можем привести множество других примеров. Помните Моисею, перед тем, как стать вождем Израиля, который вывел народ израильский из Египта, перед этим пришлось, помните, пережить глубочайшее поражение, когда он попытался помочь Израилю, когда он вступился за израильтянина, и когда от них же получил, когда от них же услышал: «Ты кто такой вообще?» И помните, он в подавленном состоянии вынужден был убежать в землю мадианитянскую. Этот человек в расцвете сил, человек с лучшим образованием, которое было возможно, как мы видим, человек выдающихся лидерских способностей. И он вынужден 40 лет провести, знаете где? Овец пас 40 лет. Бог посылает его туда, в школу. Посылает его туда для того, чтобы потом приготовить его к той миссии, которую может осуществить только человек веры. Давиду, который уже имел веру, чтобы поразить Голиафа, нужно было пережить многолетнее преследование Саула, чтобы укрепить доверие Богу в других важных сферах жизни, чтобы стать царем в конце концов. До этого он не мог им стать. И даже апостол Петр, помните, уже после того, как стал признанным духовным лидером церкви, он должен был продолжать идти путем сокрушения и возрастания в доверии Богу. И последнее, что мы видим в этой истории, действенная вера, она ошибается, она растет, но в конце концов она побеждает. Я еще раз хочу пригласить ваше внимание, обратить ваше внимание на эти слова: «А после пойдешь за мной». Дело в том, что Иисус ссылается на эти слова еще раз. Он ссылается в самом конце этого Евангелия, в последнем своем разговоре с апостолом Петром. Вы помните, когда Христос три раза спрашивает его: «Любишь ли ты меня?» 21 глава, 17 стих, мы читаем, говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» и сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». То есть он ему поручает служение, заботы о спасенных им людях. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: иди за мной. Помните, он только что говорил за несколько дней, за несколько недель, вот до того, как эти слова были сказаны, Иисус говорил Петру: теперь не можешь идти за мною. А вот сейчас прошло немножко время, и он задает ему вопрос: любишь ли ты меня? И теперь он видит, что в нем произошло вот это сокрушение. И он говорит ему уже свободно: иди за мною. И даже больше того, он говорит: будет время, когда ты проделаешь тот же самый путь, отдав свою жизнь за меня. Это чрезвычайно важно. Далеко не всем христианам выпадает такая привилегия отдать свою жизнь за Иисуса Христа. Но абсолютно всем выпадает привилегия жить для Иисуса Христа, прожить свою жизнь для Иисуса Христа. И вот эти слова чрезвычайно важны сегодня для каждого из нас. В этом сила истинной веры. Истинная вера обязательно победит. Я хочу, чтобы сейчас мы посмотрели каждый на свое сердце. Прежде всего, на самого себя. Конечно, очень полезно в свете этого смотреть и на людей, которые вокруг. И быть очень осторожным с тем, как мы оцениваем людей. Вполне возможно, это очередная ошибка веры. Вполне возможно, это то место, где нам нужно особенно молиться для того, чтобы помочь этому человеку сделать правильные выводы. Вполне возможно, это те точки, в которых мы можем помогать друг другу. Но я хотел бы предложить вам несколько вопросов, которые касаются нас лично. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы предложить вам посмотреть на эти вопросы в своем сердце, представ пред Божьим лицом. Первый вопрос. Имеете ли вы спасающую веру, признающую Христа Мессией и Сыном Божьим, который стал вашим Господом и вашим Спасителем? Это самое главное. Вот там было 12 учеников у апостола Иуды, который носил это имя, ученик Иисуса Христа. Он был один из 12 апостолов. Не было веры. Не было спасающей веры. У апостола Петра была эта вера. Да, он был выскочка. Да, он отказался от Христа в доме Каиафы. Да, он отрекся, сказал: не знаю. Но у него была живая вера. Это самый главный вопрос. We all struggle. У всех у нас есть борьба. У всех у нас есть проигрыш. У всех у нас есть те точки, где у нас не получается. Но это самый важный вопрос. Признали ли вы Иисуса Христа Мессией, Господом, Сыном Божьим? Если признали, тогда вы будете расти в нем. Второй вопрос. Посмотрите внимательно, в каких ситуациях ваша вера подменяется самоуверенностью. Попросите Бога, чтобы Он открыл вам, чтобы вы видели это, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Третий. Используете ли вы трудности, скорби и страдания для возрастания в вере? И последнее. Как вы относитесь к вашим ошибкам? Служат ли ваши ошибки и провалы более глубокому пониманию вашей нужды в Боге, более ясному пониманию, что только на Него можно уповать и ни в коем случае на свою собственную силу и значимость?